Иисусе, посмотрите, вразумляя, проповедь должна быть вразумляющая. Вразумляющая – это значит вкладывающая в разум. Значит, когда человек проповедует или рассказывает детям какую-то историю, или вы сидите на женском кружке и вы хотите какую-то библейскую историю рассказать, вам надо позаботиться, чтобы это, то, что вы будете говорить, попало в разум. Классное русское слово. В разум ляющее. Именно этот перевод и стоит там. Вложить в разум кого-то. Угу. И научающее. И цель ее, чтобы человек был совершен во Христе. Слово «вразумляя», вкладывая в разум, это следующий абзац. Смотрите, я дальше читаю. Другими словами, люди, слушая проповедь, рассказ, историю и тому подобное из Библии, должны из нее чему-то научиться. И эта истина должна вместиться в их разум. Я вчера рассказывал. Чтобы оттуда перевалиться в их сердце. Кто был вчера, я вчера рассказывал. То есть истина должна зайти сюда, среднее ухо должно перекрыть ее, она должна удариться в нее, упасть в сердце, там чуть-чуть побыть, и оттуда ее, она должна отправиться в руки, ноги, голову, уши, и глаза, и все остальные. Она только так работает. Заходит сюда, падает сюда и переходит сюда. Вот отсюда сюда бывает очень долго. А отсюда сюда в руки годами иногда длится. Здесь все понял, сердце еще не падает никак, вот ухо не дает среднее. Для этого нам надо понимать значение текста для людей того времени, чтобы применить его в нашем времени для наших слушателей. И вот тут есть один нюанс, который, на мой взгляд, мешает это сделать многим проповедникам и учителям различных уровней. Вот сейчас два предложения. Подумайте, на ваш взгляд, вот если вы учились или не учились, подумайте просто, вот как вы думаете, какое из этих двух, на ваш взгляд, правильное к подходу чтения Библии, если вы хотите прочитанное передать другим? Первый. Надо понять, что Бог говорил 2000 лет назад, и перенести это на нашего слушателя. Второй подход. Надо понять, что Бог говорит 2000 лет назад, и перенести нашего слушателя туда. Как вы думаете? Ну, можете себе подумать, вы сейчас пока не пишите. Первый, второй, те, кто учились в библейских семинариях, скажут один, кто не учились, скорее всего, два. Как вы думаете, один или два? Вот, а я вам объясню разницу. Вот вы прочитали, вы поняли, что он тогда сказал, и вы говорите, о, теперь мне вот это надо рассказать другим, чтобы они сейчас изменились. Это первый подход. Второй подход, вы прочитали, что вы там поняли, и говорите, подожди. Так мне же надо сначала туда зайти, вместе с ними это все пережить и сказать, слушай, пойдем со мной, здесь интересная штука происходит, и пойдем, я тебе расскажу. Он вместе с вами читает это и уже представляет, как он в лодке плывет, и фух, спаслись, не утонули, побежали ко Христу. Тебе что, дело нет до нас, мы здесь умираем? Он говорит, маловерные. А вы ему, ты сейчас еще плывешь со мной? Ну, пытаюсь, спасаюсь эту всю ситуацию. Мы же правильно сделали, что когда проблемы, мы обращаться должны к Богу. Правильно или неправильно? Правильно. Мы же пошли ко Христу, чтобы Он спас нас. Правильно. А что Он тогда говорит, что мы маловерные? А ну, идем. Ну-ка, пошли к Нему. И все уже успокоилось, мы на берег. Давай его догоним и спросим. Мы не поняли, что мы сделали неправильно, что ты нам сделал. Это второй подход. Как вы думаете? Я думаю, что второй, напишите два. Если вы думаете первый, вы напишите второй, зачеркните и напишите сверху первый. Ну, чтобы вы знали, что я ответил на этот вопрос, вам его напишите. Можете зачеркнуть и написать один. Именно таким способом мы сможем донести до человека библейские истины, чтобы достичь целей, установленных Богом. Вот они, три цели. Все, что бы мы ни делали, и проповедь в конечном итоге должна прославлять Бога. Она идет через спасение человека и преобразование в образ Христа. Вот смотрите, стоит мертвый человек в глазах Бога. Ему проповедуют Евангелие. Этот человек спасается, и Бог начинает в нем процесс освящения, преобразовывать его в Иисуса Христа. И это все ведет к прославлению Бога. То есть цель конечная прославить Бога как? Рассказать Евангелие, а не покаяться, сделать учениками, где будет изменение происходить. И вот это здесь, вот это все я здесь написал. Последний абзац. Но, как правило, наши усилия на преобразование человека направлены не туда, куда направляет его Творец в Писании. А если мы будем идти не в ногу с Богом, мы не будем достигать его целей. Второй листок. Бог определил не только, какая должна быть проповедь, но также направление проповеди. Посмотрите, Марка 7, 21-23. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Если из сердца исходят дела человека, то на что должна быть больше направлена проповедь? На дела или на сердце? Ну что толку, если вы посадите преступника в тюрьму? Он может сейчас там воровать? Вот в одиночную камеру его закрыли на 5 лет. Воровать не может, убивать не может, ничего не может. Выпустили и поменяли дела. А толку-то? Если сердце не изменилось, смысла нет. Смотрите. Послание Филиппийцам, 1 глава, 9-11 стих. Вот то, что мы сейчас прочитаем, я с левой стороны в этой пирамиде нарисовал. Он говорит: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, умении различать». Там не чувство имеется в виду, там стоит, даже у Агиенко написано, что умение различать. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию». Теперь посмотрите, это слева, снизу вверх идет. Значит, вверх. Цель: я молюсь о вас, чтобы прославился Бог через вас. Правильно? Ну, конечное в 11 стихе. Молюсь о вас, чтобы тра-та-та-та-та-та-та, и в конце славу и похвалу Божию. Ага. Что будет в славу и похвалу Божию, если вы будете приносить плод, плоды праведности? Правильно? А как их приносить, плоды праведности? Для этого у вас должно быть познание и умение различать добро от зла. Ага. От чего это зависит? От того, что вы любите. От того, насколько вы любите Христа, или я люблю Христа, будет зависеть, буду ли я делать, что Он от меня хочет или нет. Если я Его люблю, значит, я буду стремиться познавать Его еще сильнее, я буду хотеть приносить больше плод, чтобы прославился Он в конце. Если я люблю себя больше, чем Христа, я буду думать о том, чтобы я лучше познавал себя, чтобы я лучше приносил плоды себе, и чтобы в конечном итоге прославился я. Иду себе, смотрю себе, и слева мне, и справа мне. И даже то, что не по мне, то тоже будет мне. Иду себя любя, люблю себя идя. Знаете такое?
Вот такой стих слышал кто-нибудь,
нет? Девиз умирающего грешника называется. Это ода умирающего грешника. То, что человек больше всего любит, и будет формировать его мировоззрение и дела. А любит это здесь. И сестры мои дорогие, я сейчас братьям специально не обращаюсь, у них другое представление о любви. Сестры мои дорогие, любовь — это не бабочки в животе. Иисус Христос никогда не говорил: те, кто меня любит, у них бабочки в животе, так замирание какое-то происходит. Он говорит: они принимают решение. Любовь — это решение. И мы будем в Харькове завтра, Бог даст, доживем, доедем живыми до Харькова и доживем. Потому что, как Калеб рассказывал, здесь часто так бывает, что едешь и не знаешь, то ли подпрыгнешь до дерева, то ли опустишься до крыши в этой яме, которая может быть на дороге. Если Бог даст, в декабре после этой школы мы будем здесь делать этот же семинар, который в Харькове будет «Красота брака. 5 вопросов до помолвки». Что надо знать мне, прежде чем вообще захотеть с этим человеком помолвиться? Любовь – это решение. Я решил, что я буду любить свою жену. Это другая уже тема. Но любовь – это никогда не бабочки в животе. Чувство – любовь, бабочки в животе. А от той любви, которая говорит… Вот смотрите, Бог говорит: я вас так всех люблю, ибо так возлюбил Бог мир, что ему стало тепло и хорошо от этого. Я до сих пор на небе вот так люблю мир, что у меня вот прямо аж замирает дыхание. Вот, люблю и люблю. А что он сделал? Я так возлюбил мир, взял сына своего и казнил за тебя. За тебя казнил. Я его убил, чтобы ты был спасен. Ой-ой, Как вы думаете, себя чувствовал Бог, когда он убивал сына своего? Какие у него там в животе бабочки летали? Вот это любовь. Главное, чтобы тебе было хорошо. Главное, чтобы тебе было хорошо. Я люблю его, и поэтому я сделаю все, чтобы ему было хорошо. Любовь – это решение сделать другим хорошо. Но никак не так. Я тебя люблю. А думает он. Люблю-то я себя на самом деле. Для этого нужна мне ты, чтобы лучше любить себя. Парень молодой. Я тебя люблю, давай поженимся. Люблю я себя. Вот я искал из 25 и выбрал, чтобы понял, что ты нужна мне, чтобы я лучше любил себя. И попробуй не делать, что я хочу от тебя. А звучит, я тебя люблю, звезду сниму с неба. Ой, ты позвонил бы хоть раз на неделю. Звезду с неба. Ибо Слово Божие, живое, действенное, острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Смотрите, любовь находится в сердце. Помышления и намерения – это не дела. Слово Божие, посмотрите, Бог говорит, цель Слова Божия – проникнуть внутрь сердца и осудить то, что я думаю, и то, к чему я стремлюсь. Это помышления и намерения. Вот то, что я хочу, то, о чем я долго думаю, и то, к чему я стремлюсь и хочу достичь в своей жизни, Бог говорит, Слово Божие, именно вот это и будет осуждать. Потому что из сердца, мы сегодня читали, исходят дела. Вот эти жирные слова, здесь это написано, что я сейчас вам сказал. После них. То, чему или кому мы поклоняемся, кого или чего мы любим, напрямую связано с нашими намерениями, то есть к чему или кому мы будем стремиться и доверять. Познание же напрямую связано с нашими убеждениями, нашим мышлением и умением различать, что соответствует жизни воле Бога и что нет. То есть это пирамида объясняется. Поэтому при подготовке проповеди необходимо уделять внимание не только делам и поступкам библейских персонажей, но еще следить за их наклонностями сердца и мотивами, которые, к сожалению, а может быть и к счастью, не всегда нам открыты в тексте. Вот что здесь нарисовано на этой картинке. Молния – это ситуация, сердце – вот этот вот это дела, а плюс-минус это последствия. Смотрите, любая ситуация, вот это объяснено, смотрите, любая ситуация всегда будет пропущена нами через наше сердце. Следующее, которое произведет в нас дела, это вот это 17-гранник, которые, в свою очередь, приведут нас к последствиям, хорошим или плохим. Вот это я попытался здесь нарисовать, быстро, что у меня под рукой Word выдал. Word он называется у вас, да? Word. Немцы, что сделаешь? У нас Word. А теперь вот это, смотрите, здесь написано. Сейчас.
Для этого мне надо руку.
Рука. Вот смотрите. 5 пальцев. Вот смотрите. Наше сердце должно первое. Кстати, немцы показывают один вот так, а не вот так. Потому что потом два неудобно показывать. Раз, немцы говорят, два говорят и три. А мы не так считаем же, нет? Ну, немцы, что сделать? Первое, мне надо оценить ситуацию. Второе, истолковать ее в соответствии с моим мировоззрением. Три. Система, то, что я люблю, что не люблю, что ненавижу, чего боюсь. То есть тем, что мне ценно. Важно ли, попросту говоря, тем, что мы любим. Четвертое, мне надо принять решение, из которого будет исходить действие, пятое. И все это приведет к последствиям, либо плохим, либо хорошим. И тут возникает серьезная проблема – идолы сердца. Что такое идол? Это то, что мы любим больше, чем Бога, напишите, больше, чем Бога.
Где мои два других листа?
То, что мы любим больше Бога. Идолы сердца напрямую связаны с нашими желаниями или с тем, что мы любим. Третий листочек. Идолами сердца могут быть, например, когда я люблю больше всего свобода, любовь, физическая привязанность, близость, секс, уважение, значимость, признание, самоопределение, популярность, репутация, престиж, успех, чувство безопасности, чувство контроля, власти, силы, Чувство мира, гармонии, наслаждение, комфорт, роскошь, отдых. И в Библии есть интересное слово «и тому подобное». Когда перечисляются дела плоти, после них написано «и тому подобное». В общем, там вниз конца нету, что это может быть. То есть любая ситуация будет оцениваться в соответствии с тем, у вас уже ответ есть, да? Чем наполнено наше сердце? Что нам дорого и что мы любим? А для этого нам необходимо познание. Итак, на что должна быть направлена проповедь в первую очередь? Вы все говорите дружно, на сердце, правильно. Если вы не написали и вас мучает совесть, ну вы же, сестры, нарисуете же сердце. Красиво, с тенями с такими. Вот. С такой круглой, драйдей его, 3D. 3D. Братья, что же можете сердце нарисовать без теней? Вот, кстати, вы знаете, откуда произошла стрела? Ну, вернее, я не знаю, откуда произошло, что это тоже проповедь Евангелия, сердце со стрелой внутри. Это Деяния апостолов, 2 глава, по-моему, 42 стих написано, и эта весть прошла сквозь их сердце, как стрела. И они сказали, что нам делать, чтобы спастись? Покайтесь, и будет дан вам Дух Святой. То есть даже это можно рассказывать Евангелие, если у вас нет картины Рембрандта, вы можете взять сердце со стрелой и рассказать Евангелие. На самом деле это не, как он там называется, Пикедон, Пукедон. Это вообще другое, это Евангелие. Практический пример. Давайте мы... Чтобы его понять, надо понять те процессы, которые происходят в человеке, а для этого мне надо окунуться в историю, выключить их хэнди, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кому позвонить. Для этого мне надо окунуться в историю и самому прожить ее вместе с ее героями. Мы сейчас с вами... Я поэтому так быстро летел по теории, потому что понимаю же, что это все скучно. Сейчас начинается интересно. Мы возьмем Деяния апостолов 4 главу и конкретно посмотрим пример Анании и Сапфиры. Вот представьте себе, вам сейчас никому нельзя открывать Библию.
Нет.
Потому что у них ее ни у кого не было. Была только у одного человека, который это читал. А вы все слушаете. Вот представьте себе, ваша задача, всех, кто здесь находится, представить себе, вы представляете себе сейчас, что вы находитесь в этой общине, в которой происходит вот эта ситуация, которая сейчас будет происходить. То есть, ваша задача не думать сейчас, как мне это применить другим. Вы сейчас, мы все с вами находимся вот в этой общине. Первый, вот они покаялись, весь прошла сквозь сердце, вот они радостные, все вместе, и думают, как же нам дальше жить. Вот мы это все, вы все, никто не открываете Библию. Все слушайте, вы все сейчас слушаете. Вот представьте себе, что вот происходит эта история. Вот вы попробуйте ее представить, что вы сейчас там. Вот попробуйте. А я буду читать. 4 глава, 32 стиха. У множества же уверовавших у нас с вами было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех нас. На всех их. Мы же они, да? Не было между нами никого нуждающего, ибо все, которые владели землями и домами, продавали их, принося цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так и Иосия, прозванный от апостолов сын утешения, что значит Варнава, левит, родом киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынесли, и похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи же мне, Сапфира, за сколько продали вы землю? За столько ли?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Для чего согласились вы искусить Духа Господня? Вот приходят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой, и вынося похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Вам еще не страшно? Ничего себе! Это вот это Евангелие, которое мне рассказывали. Посмотрите, в каждой истории есть главные второстепенные персонажи. Главные герои здесь Анания, А, Сапфира, С, Петр, П. Согласны? Второстепенные герои – иерусалимские верующие, юноши-носильщики, как я их назвал, они только этим и занимались, что носили. Они только одного похоронили, заходят, следующий падает. Взяли и дальше понесли. Как вы думаете, о чем они думают, когда они хоронят Сапфиру? Саш, ну ее уж похоронили, посмотрим, кто там следующий. Они же только этим и делали. Они главные, вы понимаете, что они ждали, сидели же? Они, по-моему, этим только и занимались в первой церкви. Что зашел, за сколько продал. Первое, что нам надо спросить себя, о чем будут думать или какие вопросы могут возникнуть у слушателей. Вот вы прочитали этот вопрос. Вот какие у вас могут сейчас возникнуть вопросы? Вот когда вы прочитали этот текст, вам надо налить кофе, как это делаю я, сесть и начать себе задавать вопрос. Подожди, если бы я сейчас сидел в этом доме, в этот момент, как бы я, что бы я думал сейчас, что здесь вообще происходит? Вот что бы вы начали себе спрашивать? Давайте посмотрим вопросы. Так что нам теперь? Тоже надо продавать имущество и отдавать общине? Кто-нибудь себя спросил? Не, вы даже это на ум не придет нам. Мы же уже 85 проповедей слышали, что не надо. А вот они, которые там сидели. Вот вы пришли и сели в Иерусалимскую церковь. Смотрите, все подряд идут, все продают и несут к ногам апостолов. Что делать? Что, Олег, по-моему, нам тоже... Ты продал? А я еще нет. Ты продал? Вы продали? Нет еще? Я тоже... Раз, еще один идет на сцену. Ну вот я продал, положу. Слушай, ты продал? Ты продал? Ты продал? Она, Сапфира сидит. Может, и мы продадим? Немножко подумайте, как они думают. Один идет, другой идет, третий идет, четвертый идет. Вы пришли на следующий раз, еще 5 человек пришли и продали. Не хочу остаться неблагодарным, Господи. И я пойду продам. Пойдем? Пойдем. Может, они домой пришли, и там что-то происходило, они там... И тут идет Иосиф. Варнава. Представляете, не просто там брат смертный какой-то. Представьте себе областной пресвитер. Продает все и кладет к ногам апостолов. Вы думаете, ну, Сапфира, по-моему, уже пора. Или, может быть, это апостолы что-то там перемудрили в этом вопросе. Наверное, что-то они неправильно сделали, да? Мы же сегодня это не делаем. Вас призывал кто-нибудь в церкви продавать все и нести к ногам апостолов? Что-то они нам, может, они что-то здесь напутали? Нет, что-то они напутали. Неужели это на самом деле так страшно, что сделали Анания и Сапфира? Что нас за содеянное поплатили смертью? Могут такой вопрос возникнуть? А что такого они сделали-то? Что Христа продали или что? А что теперь, Анания и Сапфира погибли навечно или они спасены? А были ли они вообще верующими? Слушайте, а были они верующие или нет вообще? Вы думали об этом? Представляете, нам надо сесть, налить кофе, сок, живчик, я не знаю, что там, воду, по крайней мере, фильтрованную или нет, скипяченную. Но нам что-то надо сделать, нам надо сесть и подумать, что могут подумать люди, когда я буду им читать этот текст. Может, это и есть грех хулы на Духа Святого, о котором говорил Иисус в Евангелии от Матфея, 12 глава. А что, Дух Святой и Бог – это одно и то же? Солгали Богу, солгали Духу Святому. Не понял. Вроде же две разные личности. Что, у них там два было? Они там оба сразу были или как? Неужели Петр мог так просто решать, кто умрет, а кто останется жить, в конце концов? А почему Петр был так строг с ними? Согласитесь, мог бы жену предупредить или нет? Слушай, пожалуйста, не ври. Мужа твоего только сейчас похоронили. Хочешь жить? Говори правду. Мог бы? Ну мог бы. А почему не сделал? Вообще никакой любви. Ладно, одного похоронили, понятно. Но она-то тут при чем? Дай шанс же человеку. А может, Петр хотел просто выглядеть, мол, эдакий Петр Супермен-апостол? Кого хочу, умирает, кого хочу, живой оставляется. Разве Иисус не сказал Петру, что свяжете, свяжу на небе, что развяжете? А ну, связывайте! Джж, ушли. Так, этого не надо. Ничего, прощаем его. Ух ты! Что за Петр такой вообще-то? Кстати, а Петр сам еще помнит, как он после ареста Иисуса хладнокровно предал его? Что он вообще какой-то... Петр! А можешь ему напомнить это? А? Ты чем тут вообще занимаешься в церкви? Что сделал с тобой Иисус, когда ты его 3 раза предал? Он тебя убил? Тебя закопали? Он тебе жить дал, он тебя пастырем поставил. А ты тут... Бжж, бжж, налево, бжж, направо. Они носильщики носят, хоронят. Ну, могут возникнуть такие мысли у людей или нет? Уже возникли. Уже возникли. А может, все это Бог через Петра просто сделал, и Петр тут вообще ни при чем, вообще ничего не знал. Сказал, упали. Ух ты, вот это да. Ничего себе, вот это Бог делает. Интересно, а может сегодня Бог то же самое сделать? Открыть другим мои мотивы, почему я делаю то или другое? Так что, получается, что Бог все мои мысли и мотивы знает, что ли? Какие еще могут возникнуть вопросы, на ваш взгляд? Какой у вас может возникнуть вопрос? Или я уже их все сказал, или вы еще кофе не пили, вам кофе надо?
Я уже кофе.
Есть какие-нибудь, можете, вот что вы когда слушали, сидели и представляли, какой вам возник вопрос? Хоть один из этих у кого-нибудь попал, но наподобие что-нибудь было в голове? Ой-ой-ой. Были. А какое вообще все это имеет отношение ко мне в 21 веке? Слушайте, это бред, там они 2000 лет назад сидели. Ни в одной церкви. Вы много церквей повидали? Вы где-нибудь это вообще видели, что там вот эту штуку, что делали? Я ни одной не видел. Наверное, это не ко мне. Нет. Это к ним тогда, сегодня это. Ответ, который нам мы должны будем дать через проповедь, прямое отношение. Нам не надо во время проповеди отвечать на все эти вопросы, а только найти из них главные. А какова, на ваш взгляд, была истинная цель апостола Петра в этой истории? Ведь главный персонаж этой истории – это Петр. Какая его цель была? Вот зачем он это вообще все делал? Ведь если он мог предупредить Сапфиру, почему он ее не предупредил? Ведь мог же он, ведь он же знал, что вот он же не просто так, вот представьте, идут люди, кладут деньги, один пришел, второй пришел, третий пришел, подходит Ананья. Секундочку, вопрос. А почему ты их не спросил всех? Почему ты Варнаву не спросил, все он вообще продал или нет? А почему именно Петр, вот именно, вот представьте, никого не спрашивают, и они скуют этот план, идут туда, кладут он, минуточку, а что такое? А это все деньги, за что вы продали ваш дом? Ну да. Носильщики встали. Так спокойно взяли, унесли. 3 часа они еще сидят в собрании. Вы хоть это уловили? Вот так верующие и раньше жили. 3 часа сидят, поют песни, размышляют о любви Бога, о смерти, воскресении и всем прочем. О, а вот и Сапфира, заходи. А, да, вы... Конечно. Слушай, вы за 200 тысяч дом ваш продали. Все обернулись туда-назад. Ну да, за 200. Бум! И как раз те заходят в дверь. Ага, поняли. Зачем? Какая его цель была? Почему он это делал? Ведь мог же поступить по-другому. Они солгали, но не просто людям, а Богу. То есть все, что мы делаем горизонтально, имеет вертикальную составляющую. Они поступили именно так, потому что любили что-то больше Иисуса. Любовь к чему-то или кому-то заставляет меня двигаться в определенном направлении. И то, что я люблю больше всего, то и будет руководить моими принятиями решений. 3 раза задает Петр вопрос, 2 раза Ананья, 1 раз Сапфиры. Для чего по-русски или с какой целью вы это сделали? Этот вопрос бьет в десятку или куда?
Второе.
В сердце. сердце, туда, где произошло уже и толкование на основании ценностей идола в данном случае, и было принято решение, и сделан поступок, который повлек за собой определенные последствия. В данном случае, к сожалению, смерть обоих. Послушайте, попробуйте тебе теперь себя переместить с Анании и Сапфиры в Петра. Что бы вы сказали на месте Петра в этой ситуации? Анания, друг мой дорогой, чего ты хотел достигнуть через это? Какую цель ты преследовал, когда сговорился с женой пойти на этот шаг? Скажи мне, кто заставил тебя солгать? Кто заставил тебя солгать? Кто заставил его солгать? Сапфира, да? Нет, сестры, нет. Братья, да. Кто заставил его? Кто заставил солгать Сапфиру? И он задает этот вопрос. Зачем? Для чего? С какой целью вы договорились солгать Духу Святому? Мы можем много объяснить через проповедь, через эту историю, которую мы будем рассказывать другим, почему Бог поступил так жестоко с ними. Что значит солгать людям, равняется солгать Богу и другое. Но если мы не зайдем в корень проблемы, то мы упустим истинный смысл и цель этого отрывка. Три вопроса для чего или с какой целью, подобно скальпелю хирурга, вскрывают проблему извнутрь, из сердца исходят злые помыслы. Для чего, с какой целью? Анания, что любишь ты на самом деле? Посмотрите список этих идолов, которые у нас есть. Вот представьте, если был бы Анания, вы бы с ним разговаривали. Анания, вот тебе список. Прочитай его и ответь мне на вопрос. Что любишь ты из этого списка идолов на самом деле? Любовь к чему из них затмила в сердце твоем любовь к тому, кто отдал за тебя свою жизнь на кресте Голгофы? Что стало для тебя дороже того, кто простил тебе твои грехи, спас от ада и приготовил обители для тебя и твоей жены Сапфиры в царстве всемогущего Бога? Любви людей? Признание? Или показаться эдаким сверхдуховным, как и Варнава хотел ты Сапфиры? О чем думал ты, Анания, когда увидел Варнаву, отдающего свое сбережение апостолу? Почувствуйте, куда бьет Петр? Как применить на сегодняшний день этот текст? Вопрос ко всем вам. А как бы вы применили эту истину сегодня? Ведь у нас совершенно другая культура, социальная система, быт, язык, да и все остальное. А у меня сейчас к вам вопрос. Если вы находитесь в подобной ситуации, вы знаете, что вам делать? Ну, не в подобные деньги отдали. Но если вы понимаете, что у вас что-то есть, и вы понимаете, что Бог это видит, и Он знает это прекрасно, и что вы живые благодаря тому, что Бог любит вас. Вы понимаете, что вам с этим делать, чтобы, если вдруг вы сейчас узнали, что у вас есть что-то, что вы любите больше Христа? Вы знаете, что вам сейчас делать надо или нет? Что надо? Знаете? Мне надо вам рассказывать, что вам сейчас делать надо. А почему? Потому что мы что сделали с вами? Мы сели и посидели с ними там. И каждый нашел себя. И все собрание, великий страх напал. Когда мы говорим «великий страх напал», то нам кажется, они все стали бояться Петра или Бога. Правильно? А может такое быть, что они испугались тому, что они остались живые все? Ведь каждый же понимал. А вы думаете, там больше не было других, которые с этой целью могли бы сделать то же самое? И он спрашивает, интересно, Анания и Сапфира. Господи, прости меня, и я тоже так же сдал деньги, я не все сказал. Прости меня, Господь, это я хотел быть таким, как Варнава. Боже, прости меня, мы сговорились с Олегом, мы хотели обмануть тебя. Могло такое быть? Запросто. Надо теперь кому-то что-то рассказывать. Сестры, вы должны вот так, вот так, вот так. Братья, вы должны вот так, вот так. Да каждый сегодня из вас, я верю в это, или многие понимают, о-о. Если нам удалось поместить человека в то время, чтобы он на своей коже пережил эту историю, посидел на собрании рядом с Ананией и Сапфирой, побыл рядом с Петром, позадавал ему вопросы, пережил серьезность происходящего, походил вместе с носильщиками, подумал, о чем они думали вообще в этой истории. Слушай, Петр, хватит уже, мы уже в конце концов, одного, второго. Ты же не хочешь здесь все собрание похоронить? Мы все грешники. Или там были все святые, кроме Анании и Сапфиры? Там все святые были, кроме Анании и Сапфиры. А Петр сам святой? А как же? В католической церкви, да. А в той Иерусалимской? А вы помните, что Петр делает после этого? Галатам написано, что он лицемерить начал. И не убил же ведь его Бог, а? Или убил? А почему Ананий и Сапфира тогда убил? Если нам удалось это сделать, то человек будет непременно знать, что ему надо будет делать в 21 веке в его конкретной жизненной ситуации. И последнее, помните, что проповедь должна не только вскрывать нарыв, но также предлагать масть, то есть давать утешение и воодушевлять человека на изменения. Истина, нерастворенная любовью, будет убивать слушателей. Истина, нерастворенная любовью, будет убивать слушателей. У нас есть в Откровении послание к семи церквям. Самая крутая церковь из нее, самая церковь, которую мечтает иметь каждый пастырь, это и была первая церковь в Ефесе. Больше всего времени Павел провел с этими пастырями. Больше всего посланий в Новом Завете написано Ефесской церкви. Иисус Христос говорит им: я знаю, что вы имеете познание. Я знаю, что вы лжеапостолов, как семечки щелкаете. Я знаю, что у вас здесь истина на первом месте. У вас одна проблема. Какая? Помнит кто-нибудь? Кто помнит? Вы забыли первую любовь. Скажите, на ваш взгляд, какая из семи церквей самая плохая? Вот если вы кто читал, если кто-то из вас читал, как вы думаете, какая из них самая плохая, а какой самый плохой проповедуется в ваших церквях все время? Ладикийский. В этот момент вы думаете: фух, как хорошо, что я не в ней. Если вы так подумали, вы уже в ней. Потому что вы тут же сразу стали фарисеем из притчи. Хорошо, что не как эти. Или мытарь говорит: я грешник, фарисей. Хорошо, что я не такой, как этот, который там бьет себя в грудь, стоит. Ну, не Ладикийской церкви это. Иисус Христос говорит этой церкви такие слова: если ты не покаешься и не вернешься к первой любви своей, я приду и сдвину у тебя светильник. В Ладикийской церкви он это не говорит. В Ладикийской церкви, знаете, что он говорит? Если ты покаешься, я тебе дам посидеть на моем троне. Вот это Ладикийская церковь. Самая плохая в кавычках церковь. Иисус говорит: если вы покаетесь и пустите меня вовнутрь, когда вы придете на небо, я встану со своего трона, отойду в сторону и скажу: посиди. А где стоит трон Иисуса Христа? Рядом с чьим троном? Вы хоть себе представляете, где он предлагает посидеть ладикийцам? А ефесянам он говорит: если вы не покаетесь, я приду сюда и закрою вашу церковь. Истина, нерастворенная любовью, убивает слушателей. Она не нужна, эта истина, никому. Поэтому все, что вы рассказываете, вам обязательно надо дать надежду, воодушевить людей. Если они поняли, что и мы еще живые, и мы с такими мыслями остаемся живые. Возможные выводы для слушателей. Любой сделанный грех против людей на самом деле направлен против Бога. Любой сделанный грех берет свое начало глубоко в сердце человека. Источником греха и дел человека является любовь или к Богу, либо к своим идолам. Господь милостив и предлагает нам сегодня подумать, ради кого или чего мы живем. Возмездие за грех – смерть, однако ты до сих пор жив. Не хотел бы ты воззвать к Богу, открыть Ему свои мотивы и ценности, попросить прощения у Него и попросить Его дать тебе сил победить любовь ко греху и к идолам в твоем сердце? Благодать Божия, живущая в тебе, готова менять тебя и преображать в образ Христа. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Откройте Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские дела или похоти, похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за тебя и меня, за нас, для того, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот это говори, об этом увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не прибирал тебя. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Почему? Сейчас будет говорить почему. Не закрывайте. Почему надо делать добрые дела? Почему надо быть послушными? Почему надо отображать характер Бога на земле? Потому что мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе, ненависти, были гнусны, или которых ненавидели, и сами ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Он, Павел, говорит следующее: вспомни, кем ты был, вспомни, кто тебя поменял, и вспомни, кем ты должен быть, кем? Сонаследник вечной жизни. Кто это делает все с тобой? Благодать. Вы просили благодать, чтобы она умерла за вас на Голгофском кресте 2000 лет назад? Просили ее? Может быть, на небе где-то кто-то и просил, но мы не помним, да? Мы же с неба сюда пришли, от Бога. Бог прислал благодать в этот мир. Он ворвался в наше сердце. Он сказал: ты раньше вот такой был. Посмотрите, никого не убивал Анания с Сапфирой. Никого не воровал. Они вообще могли сказать: это наш грех, и никто от него не пострадал. Или кто-то пострадал от того, что они сделали. Никакими не занималась ни блудницы, ни воры, ни убийцы. Обычные дети верующих родителей. Солгали. Причем могли не делать. И кто им заставлял? Им выкручивали руки. Кто-то стоял и говорил: если не солгешь, придешь домой, мы тебя расстреляем. Нет. Кто вложил в сердце твое или побудил тебя солгать Богу? Ответ на этот вопрос. Ответ какой на этот вопрос? Что должен был ответить Петр? Мои желания, мое сердце, оно побудило меня. И Бог говорит: есть благодать, и она спасительная для всех человеков. И то, что мы сегодня с вами сидим здесь живые, и то, что мы говорим: батюшки, сколько раз я сделал, как Анания и Сапфира, и остался жив до сегодняшнего дня. Боже, не твоя ли это заслуга? Ты меня должен был испепелить давно уже, как две кучки двух сынов Аарона, которые взяли чуждый огонь и пошли зажигать его, как они собрались. Пришли, Бог говорит: я не понял, кто вас посылал и куда? Никто и никуда. Пш, две кучки пепла. Стоит Аарон, плачет. Два сына нету. Моисей подходит к нему и говорит: а вот теперь я понял, что Бог говорил: освящусь приближающихся ко мне. А, вот о чем Бог говорил. Светом каким осветился? Ярко горели два сына Аарона. А они просто хотели послужить Богу, как они считают правильным. Не похоже это на Ананию и Сапфиру? Не похоже? Ни Ветхий Завет и Новый Завет никогда не менялся, и Бог никогда не менялся. Бог был свят, тогда Он свят сегодня. То, что мы с вами живы, благодаря Его благодати, которая пришла на Голгофский крест, которая отдала Себя за нас, и сама же себя взяла свою жизнь назад, для того, чтобы мы были Его наследниками. Вы наследники благодатной жизни, вечной, сонаследники Христу. Вы искупленные Христом. Вы народ, взятый в удел. Вы, которые ничего не имели общего с Богом, теперь Его народ. Он на небе хвалится перед сатаной, не только Иовом, вами. Вот они мои, вот кого я купил, вот за кого я умер. Вы сонаследницы и сонаследники вечной жизни. Благодать, ворвавшись в ваши сердца, изменила их, сделала вас новым творением. Как хорошо, что Бог не реагирует на нас сегодня, как Он реагировал на Ананию и Сапфиру. Правда? Давайте помолимся. Давайте.